Верно, так что я действительно просто хочу начать с того, что очевидно, нам нужен не полный обзор, а скорее начало. Но на самом деле скорее обзор твоей работы на альтернативной сцене сейчас. Так значит, это действительно твоя работа. Но если ты можешь начать немного о своем прошлом, а затем о том, как это повлияло в основном на ваши разговоры и другую работу. Хорошо, я вышел на публику примерно в 2010-2011 годах и использовал для этого все средства массовой информации, будь то альтернативные СМИ, будь то мейнстрим, радио, телевидение. И я говорил людям, что моя семья, в которой я вырос, была тем, что вы назвали бы шпионской семьей. Так что не семья военных, даже не политическая семья, а шпионская семья. Итак, моя мать работала на Ми-5, мой дедушка работал на Ми-6. Но в рамках этого было очень важно выполнять то, что мы называем инопланетной повесткой дня. Так что работа моей матери состояла в том, чтобы печатать документы, касающиеся НЛО, потерпевших крушение по всему земному шару. И это была ее работа примерно с 1965 года 66 до ее смерти в 1979 году. И очевидно, в 1965 году я был совсем маленьким мальчиком. Так что на протяжении всего моего детства это была среда, в которой я рос. Наряду с этим были инопланетные связи, посещения, за неимением лучшего слова, с существами из другого мира. Так что почти в каком-то смысле одно шло параллельно другому. И потом, ты же должен прокладывать свой путь в жизни, не так ли? А ведь это трехмерный мир. И я полагаю, что в молодости я многое откладывал на затылок и концентрировался на работе и жизни. А затем, когда я стал старше, и по мере того, как мир менялся и становился все более и более нетерпимым, правительства становились все более и более нетерпимыми. И для меня становилось совершенно очевидным, что человечество, по сути, шло к катастрофе как лунатик. Вот я и подумал, что мне нужно сделать что-то, над чем я сидел очень долго. Это слишком большая правда, чтобы держать ее при себе. Мне действительно все равно. Я знаю, что говорю правду, я просто собираюсь это сделать. Так что это стало достоянием общественности, это вызвало огромный рекламный бум. Ряд организаций пытались списать меня со счетов как сумасшедшего или как человека, у которого разыгралось воображение. И тогда, конечно же, решающим моментом стало приглашение на секретную радиолокационную базу. И все основные СМИ, которые не поддерживали его, были совершенно ошарашены. И мне звонили сюда по телефону представители СМИ, которые говорили, что мы этого не понимаем. Это то, что они сказали как бы неофициально, но пока я не называю их имен. Я не понимаю, почему это неправильно. Они сказали мне, что мы потратили свою карьеру в основном на то, чтобы делать то, что нам велели, а именно делать дураков из таких людей, как ты. И вдруг тебя приглашают на секретную радарную базу, и они говорят мне, что это выставляет нас дураками. Что здесь происходит? Мы чувствуем, что нас обманули. Не обращай на меня внимания. Они чувствовали, что их обманули, потому что им дали краткое указание попытаться выставить меня дураком. А потом правительство говорит, приходи и проведи трехчасовую экскурсию по нашей радиолокационной базе. И это изменило правила игры. С этого момента авторитетные СМИ полностью изменили свое отношение ко мне. И я действительно высказал эту мысль в Мальборо настолько, что когда новый Папа Римский произнес свою инаугурационную речь, в которой он сказал, что будет крестить инопланетян, в половине седьмого утра кто позвонил на BBC для первого комментария ко мне. Так вот, как все полностью изменилось, потому что эти ребята, которые управляют средствами массовой информации, просто... Они просто не понимают, как изменилась игра. Они не понимают, почему кому-то, у кого якобы есть мать, которая была Ми-5, а дедушка Ми-6, и который видит инопланетян. Затем, знаете ли, очень-очень особое отношение к военным. Это было очень удобно и очень полезно. С точки зрения того, что я вижу, моя роль буквально состоит в том, чтобы просто рассказывать людям о том, что происходит вокруг них. Чтобы люди осознали, что им лгут очень регулярно и уже много лет. Моя работа на полставки, если хочешь, помогать людям, подвергшимся пыткам со стороны сатанинских групп, по-моему, это называется диссоциативной памятью. Мы привыкли называть это раздвоением личности, люди, у которых это есть, люди, одержимые демонами. И, как правило, я не беру за это денег, потому что я думаю, что если человечеству причиняют вред, оно должно быть свободным. Однако, был один случай, когда я пожалел, что не взял плату, потому что покровители этого человека были невероятно богаты. И поэтому для меня это целый ряд выявления потенциальных опасностей для человечества и борьбы с ними. Медиа-аспект на самом деле является второстепенным, насколько я понимаю, потому что я верю, что теперь я понял суть послания. И потом, это помощь отдельным людям, которые страдают от жестокого обращения. Так что это вилка с тремя зубцами, вот как я это вижу. Не мог бы ты тогда очень кратко рассказать о том, как эту информацию дают тебе горы, и являются ли это чисто горами? Нет, это также были бы сотрудники службы безопасности, передающие информацию. Информация может поступать двумя путями. Один из них был бы от верховых существ, что я принял бы очень охотно, в меньшей степени от рептилий. Информация, поступающая туда, как правило, не потому, что они лгут мне, а потому, что она всегда обернута церемонией и ритуалом культуры. Часто они придают чему-то особое значение, в то время как у гор нет такой повестки дня. Так что информация, поступающая с гор, гораздо более четкая. Это, наверное, лучшее слово, и к нему легче привязать временные даты и действия. Где материал от рептилий? Они расскажут тебе что-то, что могло произойти 1000 лет назад, но для них это действительно важно. Так что отличить это от этого очень-очень трудно. И что я сделаю, так это уравновесю то, что говорит мне информация о безопасности, с тем, что говорят мне инопланетяне. И когда эти два факта действительно совпадут, тогда я считаю, что проделал небольшую научную критическую работу, и тогда я буду действовать в соответствии с этим. А повестка дня рептилий очень похожа на то, что выживут сильные. И это тот элемент, который есть у иллюминатов. Если ты подходишь для этого, ты выживешь. Это то, к чему стремился Гитлер. Мы создадим расу мастеров. Все это часть одной и той же группировки. Если ты войдешь в настоящий семейный дом иллюминатов, на книжном шкафу ты найдешь определенные книги. Эволюция видов, одна из них, как и «Властелин колец», существует определенное количество книг. Ты мог бы зайти, я мог бы зайти в дом и сказать тебе, иллюминаты это или нет, просто взглянув на книги. Это очень важная часть, которую нужно понять. Другая часть, которую очень важно понять людям, заключается в том, что для вида обезьян просто физически невозможно перейти от качания на деревьях за 3-4 миллиона лет к реальному вождению автомобиля. Это невозможно. И я бы сказал людям, посмотрите на кошек и посмотрите на собак. Как они эволюционировали? Они говорят, они водят автомобили. Почему они этого не делают? Посмотри на шимпанзе. Почему это не эволюционировало и почему это не изменилось? Что такого особенного в человечестве, которое так поступило? Так что если ты посмотришь на шитье Сакуры, Захария Шитье проделал невероятно хорошую детективную работу по расшифровке настоящих свитков, пришедших из Древней Самарии. Проблема заключалась в том, что некоторые из этих свитков были не совсем такими, какими они должны были быть. Это программа рептилий, и сейчас я использую этот термин генетически в общем смысле. Это программа рептилий заставит человечество принять их как своих создателей, как своих богов. Потому что, если ослабленному виду интеллектуально представить кого-то, похожего на бога, это немедленно перейдет в «ты мой босс». Это ничем не отличается от того, как капитан Кук прибывает на остров в качестве первого белого человека и стреляет из пушки. Это точно то же самое, и это то, чего они хотят. Проблема в том, что это не точно. История, которую я узнал от богомолов, заключается в том, что человечество уже довольно хорошо продвигалось вперед, но уничтожило его. Несколько раз наполовину уничтожило себя по пути. Затем прибыли рептилии, и с помощью процесса, который я не понимаю или не знаю, каким-то образом они позволили выбить некоторые нити ДНК, которые были активны у людей, удалить некоторые из их воспоминаний и в течение определенного периода времени генетически изменить их так, чтобы они были гораздо менее способными вид, отличные от тех существ, которых они изначально нашли. Так что да, они использовали обезьян, и в крови моей матери, крови моей человеческой матери, был отрицательный резус. Кровь моего человеческого отца была резус положительный. И кровь резуса очень связана с обезьяной резусом. И ты обнаружишь, что у любого человека иллюминатов будет резус в его или ее родословной, потому что это ключевое звено, которое уходит корнями в тысячи лет и восходит к тому времени, когда люди были генетически изменены, чтобы создать существ, которых мы имеем сейчас. Видишь ли, мой биологический отец был евреем, родом из Персии. Вся его семья жила в Месопотамии, южной части Турции, и именно оттуда идет эта родословная. Моя мать была англичанкой, происходила по саксонской линии, поэтому у нее светлые волосы и голубые глаза. Но мой отец был очень родом из Месопотамии, перса и иранца. Так что это на самом деле сильная родословная. Так вот, то, что они сделали, в моем случае, я полагаю, с моими матерью и отцом, потому что они собрались бы вместе, это было бы срежиссировано. Ты смешал кого-то из месопотамской линии, с кельтской линией и саксонской линией. Вот что они сделали. Я просто хотел посмотреть, ты знаком с работами Джона Ротса? Нет, это не так. Так что, по сути, Джон Ротс таков, его теория заключается в том, что разумное существо рептилия произошло от динозавров. Хорошо, у тебя есть какие-нибудь комментарии по этому поводу? Ты думаешь, что это заговор? Исходя из твоего опыта и из твоих исследований, это правдоподобно. Это правильно, это абсолютно правильно. Это еще одна их ветвь. К чему бы я их сейчас отнес, так это к подземной группе. Это та группа, которая на самом деле живет под землей. Они очень интересные, они не враждебны напрямую людям. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Если бы человек спустился в свои пещеры, от него бы очень быстро избавились. Но это не так. Эта конкретная группа выходит не для того, чтобы воевать. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Ты говоришь о метеорите Птенцилле Кубе, упавшем около 65 миллионов лет назад, который якобы уничтожил динозавров. Но группа динозавров уже была на эволюционном пути до этого, и они были теми, кто выжил в пещерах и развивался. Так что да, я полностью принимаю это. Тебе известно о каких-либо контактах с правительством или военными? Правительство и военные действительно поддерживают с ними контакт, но это не очень выгодно с их точки зрения, потому что эти существа хотят, чтобы их оставили в покое. А также, ты должен понять, они считают это своей землей. Они считают это своей планетой. Очень интересный оригинальный доктор, который звонил, могу ли я его вспомнить? Была пара фильмов «Доктор», который либо с Томом Бейкером, либо с кем-то другим, где была раса рептилий, жившая под землей. Есть силурийцы, доктор, кто и силурийцы, а люди жили наверху. И одним из ключевых комментариев, которые я помню, были эти полукровки или эти выскочки обезьяны, они относятся к людям, и кто-то, кто написал это, обладал знаниями. Кому-то передали какую-то информацию, и это именно так. Но когда военные вступают с ними в контакт, насколько я понимаю, это не очень выгодно. Мы занимаемся чем-то вроде истории и культуры, в частности, древними текстами, памятниками, даже древними памятниками. Можем ли мы увидеть символику рептилий, которую мы должны распознать? Ты увидишь, это не очень ясно. Одна из важных вещей на протяжении всего их взаимодействия с человечеством заключалась в том, чтобы не быть узнанным и не быть замеченным, потому что люди записывают. Люди записывают на камне. Мы очень хороши в этом. Мы творим, мы фантастичны как раса. Так что они воссоздают, а рептилии этого не хотели. Иногда ты увидишь это на некоторых шумерских или ассирийских, вавилонских резных изображениях. Ты также увидишь это на некоторых предметах майя или ацтеков. То, что ты с гораздо большей вероятностью увидишь, это изображение кошачьих времен Египта, потому что они не подпадали под действие того же протокола. Так что это не так, запрета на их изображение не было, в то время как запрет есть, и сейчас все еще существует запрет на изображение рептилий. И я дам вам абсолютное доказательство этого, когда я дал то очень хорошее интервью в программе сегодня с Холли Уиллоби и с Кофилдом. И я сделал два рисунка, на одном изображена лошадь, а на другом рептилия, и мне прямо сказали, что нам не разрешается поднимать рептилию. Ведь они собирались использовать меня в качестве фона, а их в качестве фона для меня. Итак, на кадрах, которые у меня есть, которые они мне очень любезно прислали, я беру у них интервью, а позади меня фотография Богомола. Но изначально Шофилд и его банда собирались разозлить Богомола, рептилию и кого-то очень высокого, нам это запрещено. Они даже не знали, как это называется. Все, что они мне сказали, это то, что нам сказали, что мы не можем поставить это. И так есть одеяло, которое выходит наружу. И поэтому, если ты подумаешь о том, как называется этот DVD, потому что мы сейчас подходим к этому. И ты подумаешь о той главе в величайшем секрете Дэвида Эйхроу, которая гласила «Не упоминай рептилий». И это факт. И Дэвид абсолютно прав, что система не хочет придавать их огласке, потому что они подписали соглашение о том, чтобы не придавать их огласке. Это для того, чтобы держать их подальше. Так что ты можешь говорить о серых столько, сколько захочешь. Это не проблема. Ты можешь говорить о богомолах столько, сколько захочешь, потому что они не манипулируют человечеством. Раса рептилий, о которой мы говорим, манипулирует человечеством и делает это на протяжении тысячелетий. И заключила договор с элитными людьми, которые управляют миром, о том, что они всегда будут в тени. Есть некоторые исследователи, которые считают, что группа, называемая архонтами, несет ответственность за все. И люди просто получают пчелу в шляпку на самом деле, или ген отвечает за все. И самое печальное, что многие из этих людей являются исследователями, а не опытными людьми. И да, я знаю, что некоторые из них сидели вокруг и разговаривали со многими людьми, пережившими это. Но если ты действительно не переживаешь, то ты такой, если ты не испытываешь себя, ты формируешь мнение о других людях и восприятие других людей. И мой взгляд на это предельно ясен, что джин может превращаться практически в любую форму. Когда инопланетное существо любого рода взаимодействует с человеком, в 9 случаях из 10 или в 9,999 случаях из 10, этот человек будет в ужасе от этого существа. У меня нет долгой связи с этими существами. Они не могут выглядеть так, как выглядят, потому что человек просто сойдет с ума, и с какой бы целью они ни пришли к этому человеку, они не смогут этого сделать. Значит, они придут переодетыми. И они физически не меняют свое тело. Они проникают в разум человека, и в сознание человека они меняются. Есть теневые существа, которые действительно являются теневыми существами. Есть джинны, которые могут выглядеть как теневые существа. И все сущности, которые мы обсуждаем, обладают способностью проникать в разум человека и заставлять его думать, что он видит что угодно. И вот почему Адольф Гитлер нанял доктора Менгеле еще в конце 30-х годов, чтобы попытаться провести работу над людьми, которая помешала бы инопланетянам получить контроль над их разумом. И это тогда, когда Менгеле просто полностью сбился с пути и закончил тем, что работал на The Illuminate в Америке. Но изначально это проистекает из высказывания Гитлера, поскольку он поддерживал контакт с инопланетной группой Олдербарона. Как у нас могут быть солдаты, которые могут предотвратить извлечение всей информации из их разума этими инопланетянами? Так вот, с чего начались все эти исследования. Это то, что полностью напугало тоску. Для большинства людей, переживших инопланетный опыт, они действительно не знают, что они видят, потому что они могут видеть только своими глазами и верить в то, что с ними произошло. Когда у тебя есть связь с этими существами, я не могу быть единственным, но когда у тебя долгое общение с ними, у вас есть определенные соглашения. А эти существа нет, им не разрешается обманывать меня. И я говорю, что мне сейчас 54 года, а они этого не сделали. Я еще не солгал себе, или я еще не поймал их на этом. Так что они либо невероятно хорошие лжецы, но когда я задаю прямой вопрос, я обычно получаю ответ, либо они скорее откажутся отвечать, чем дадут мне ложь. Есть такие группы рептилий, у которых позиция «командуй и властвуй». Так что те, у кого позиция «команды и властвуй», мы говорим о главных рептилиях, драконидах, они враждебны человечеству просто потому, что хотят сохранить статус-кво. Вот и твоя единственная группа. Мне не нравится слово «доброжелательный», потому что люди не понимают. Рептилии Альфа-Дракониус едят детей и едят людей, но это не доброжелательность, это потому, что такова их культура. Это то, что они делают, потому что они считают, что имеют на это право. Это совершенно неправильно, но это то, во что они верят, и они не видят в этом ничего плохого. И именно там у них есть соглашение с правительствами Земли, и до тех пор, пока они получают поставки, поступающие к ним, они не пойдут дальше. И они не выйдут на поверхность и не причинят много вреда. И так было на протяжении тысячелетий. У тебя есть группа, которая живет под подземными пещерами, которая является местной группой. Они настоящая группа, если хочешь, потому что у них есть связь с Землей. Рептилии, дракониды не имеют никакой связи с Землей вообще, но подземная группа имеет. Я уже говорил ранее, что они двойственно относятся к людям. У вас есть очень интересная группа из одной из серьезных звездных систем рептилий, и у вас есть несколько генетически смешанных рас, которые как бы наполовину физически рептилии, а наполовину физически другой расы. Тебя там уже давно ассоциируют. Я знаю, что у тебя есть один конкретный, ты публично заявил, что испытываешь неприязнь к определенным серым видам. Ты можешь поговорить об этом там, мы назовем это альянсом. Почему их часто видят работающими вместе, и на самом деле очень часто серые работают с ними, они либо работают с ними добровольно, либо работают на них. Ты можешь рассказать нам об этом? Я думаю, что это действительно хороший момент. Я думаю, что и то, и другое правильно. Они оба. Некоторые работают добровольно, а некоторых заставляют работать на них. Но это же шутка, которую ты видишь у рептилий. Ты этого не узнаешь. Это шутка, потому что один из потенциальных исходов для человечества превратится в серый вид. Это одна из возможностей для человечества закончить так же, как серые, одновременная шкала. Так что довольно забавно, что рептилии на самом деле работают с человечеством как с серым видом. Вот почему рептилии ненавидят их. Они действительно обращаются с ними как с грязью. Они полезны, потому что они маленькие роботы. И вообще говоря, они не спорят и не сопротивляются. Хотя иногда они это делают. Они саботируют программу. И я иногда упоминал об этом. Но их очень полезно иметь, потому что они расходный материал. А также, если они попадут в руки правительство Земли не сможет многому у них научиться. Так что это просто полезные, дешевые вещи. А также, как я уже сказал, есть довольно приятная шутка о том, что ты превращаешь людей в рабов. Так вот, что касается группы рептилий. Мы склонны заставлять других существ выполнять мелкую черную работу, потому что это церемониальная культурная вещь. Еще одна вещь, которую я бы сказал на самом деле, с точки зрения детей, это то, что не так страшно видеть гуманоидную фигуру ростом 3 фута. Возможно, такого же размера, как ты, если тебе 6 или 7 лет, у которой, вообще говоря, человеческие пропорции. В то время как это ужасный шок, видеть что-то высотой 8-9 футов. Так же, как и в случае с человеческими детьми, тем детям, с которыми они работают, будут выделены различные виды серого цвета, просто потому, что это менее травматично для ребенка. Люди, которые сейчас плохо реагируют, это те, кто видит в них взрослых, и либо никогда не видел в них ребенка, либо полностью забыл, что видел в них ребенка. Чтобы, будучи очень маленьким ребенком, я видел серых существ. Знаешь что? Существуют сотни различных разновидностей серых. Сотни. Ты мог бы в общих чертах разделить их на две группы. Тех, у кого есть душа, и тех, у кого ее нет. Так что, если ты подумаешь о пилотируемом корабле, который покинул материнский корабль, который приближается к Земле, и у него может быть экипаж из 4, 5 или 6 человек, только у капитана или командира этого корабля будет душа. Все остальные будут без души и будут просто смесью биологических элементов и электронных элементов. И причина этого в том, что когда ты пилотируешь космический корабль, это твоя ДНК. У тебя должна быть ДНК, и у тебя должна быть душа, которая связана с этим. Потому что решение, которое ты принимаешь, когда ты путешествуешь со скоростью, во много раз превышающей скорость света, ты физически не можешь пойти и нажать на кнопку. Это слишком медленно. Это должно быть мгновенно. И если в тебе нет искры жизни, если в тебе нет души, ты не способен, ты не можешь этого сделать. Поэтому у всех командиров космических кораблей должна быть душа. Даже если их тело роботизировано, у них будет душа. Так же и с серыми. Они мне не нравятся, потому что они человечество одной временной линии, которая продалась. Это человеческая раса на одной из наших временных линий, которая продалась и стала серыми. Так что у меня нет на них времени, потому что они позорят человеческую расу. Они мне тоже не нравятся, потому что у них нет души, их нельзя назвать людьми. У них человеческий генетический материал, смешанный, как ты сказал, с рептилиями или множеством других существ. Так что они живая форма жизни. Но если бы ты определил жизнь как обладание душой, то они не живые. Так что они мне не нравятся, потому что, по-моему, они просто не стоят того, чтобы тратить на них мое время. Рептилии — фантастические генетики. Так что, когда они получат форму жизни, они подумают, что мы можем с этим сделать, и они будут делать все, что захотят. Очень интересно, что ты сказал, что мы достигли этого момента. Потому что Мэри вчера рассказывала мне о своей теории, которая все еще находится в зачаточном состоянии. О чем она говорила? Я собираюсь спросить тебя сейчас о том, что ты знаешь о моем лабораторном опыте, и я буду использовать Мэри в качестве ориентира. Что она утверждала, что некоторые из клиентов, которые у нее были, и люди, которых она держала, утверждали, что в присутствии некоторых из этих существ они мальчик. Я могу отличить одно из этих существ, у которого нет души, от того, у которого она есть. И, как правило, опыт общения с одним из этих существ без души намного хуже и намного более травматичен, чем это было бы обычно. И здесь возникают два вопроса. Первый, я возьму его задом наперед. Если ты собираешься кого-то пытать, это очень трудно, если у тебя есть душа, потому что у тебя есть сознательное сознание. Так что если ты используешь существо, у которого нет души, оно может выполнять приказы и причинять кому-то боль без какого-либо чувства угрызений совести. Так вот, почему они используются? Потому что в существе нет души, оно чисто роботизированное, оно выполняет свои инструкции, и у него нет кармы. Так что мы можем вернуться домой и съесть его сыр на тостах, или что там у тебя, без какого-либо ощущения того, что он только что делал. Вот почему эти существа очень грубы с людьми, очень безразличны. И еще одна вещь, которую многие люди не понимают, и из-за которой они очень расстраиваются, это то, что они говорят: «Оно никогда не разговаривало со мной. Оно никогда не общалось со мной». И они не понимают, что причина этого в том, что человек никогда не должен был помнить. Причина, по которой эти существа не часто разговаривают с ними во время эксперимента, заключается в том, что они предполагают, что стирание памяти, которое они собираются сделать в конце проекта, означает, что этот человек забудет. Так вот почему они с ними не разговаривают. Из всех подлинных, и я действительно подчеркиваю слово «подлинных переживаний», в какой-то момент у меня будет моя лаборатория. Потому что человеческие правительства абсолютно полны решимости выяснить, что такого в людях, что заставляет инопланетян интересоваться ими. И они хотят узнать, что они видели, что они знают. И это большая игра для правительств Земли — попытаться догнать инопланетян, чтобы точно узнать, с кем они взаимодействовали. У меня есть один опыт, о котором я публично рассказал 3 или 4 года назад, а это 1971 год, когда в происходящее были вовлечены люди, одетые в белые халаты, они были врачами. Но это было не их шоу. Другими словами, они были вовлечены, но на самом деле им не разрешалось прикасаться ко мне. В большинстве ситуаций в моей лаборатории, в настоящих ситуациях в моей лаборатории, похищенного доставят на подземную базу, и обычно это подземный объект. И люди, военные земные люди с инопланетянами в настоящем, будут иметь с ними дело. И часто именно люди выводят этого человека из строя, а затем делают с ним то, что им нужно. Суть Милаб в том, что в некоторых случаях они работают с инопланетянами в интересах инопланетян, а в других случаях они работают за спиной инопланетян, пытаясь понять, что такого особенного в этих определенных людях, что делает их такими ценными для инопланетян. Так что это игра в шпионаж между ними двумя. Я знаю, что ты уже сталкивался с этим раньше, но что это за отношения? Я знаю, что нет общих отношений. Всегда есть разные причины для отношений или союза между двумя видами, или более чем двумя видами, но особенно богомолы и рептилии, каковы эти отношения в основном на основании чего? Изначально в основе лежал тот факт, что рептилии собирались прилететь на Землю и взаимодействовать с людьми, независимо от того, что кто-либо говорил или делал. Если только не появится какая-то сила и не вышвырнет их прочь, чего в то время не было. Богомолы обладают невероятно сильной привязанностью к Земле и всем существам, которые живут на Земле. И в результате этого у них также достаточно влияния, чтобы не быть отодвинутыми на второй план или вытесненными. И богомолы сказали, что они согласятся на некоторые взаимодействия, но они будут использовать связь с некоторыми из этих людей в своих собственных целях. Другими словами, когда рептилии взаимодействовали, скажем, со 100 людьми, богомолы приходили и говорили: «Эти 5, мы хотим этих 5. Если ты уберешь их из своей программы, мы перенесем их в нашу программу. И таким образом они будут использовать рептилий в качестве своего рода фильтрующего центра или расчетного центра. Таким образом, рептилии могли делать все, что они хотели, при условии, что на планете были определенные особи, которым богомолы сказали бы «нет». И причина, по которой у них есть для этого влияние, заключается в том, что в четвертом измерении видна человеческая раса. Я часто использовал слово «видна» в качестве рефери. Так что раса богомолов — это путь к человеку. Так что, если у тебя возникнут проблемы или проблемы, ты пойдешь именно к расе богомолов, и все они подписали протокол о том, что будут подчиняться решению богомолов. Итак, богомол принимает решение, и это закон, это правило. И когда в 1971 году я прошел программу инициации с богомолами, я прошел ряд тестов, которые заключались в том, могу ли я принимать решения. Могу ли я принимать решения и другие правильные решения? Так что договоренность — это рабочая договоренность до определенного момента. Но затем две расы полностью разошлись в том, что они на самом деле делают с человечеством. Когда они разошлись, было ли это взаимное разделение, или произошло какое-то событие, был ли переломный момент, скажем так? Это было взаимное разделение. Ты явно выполнил свою домашнюю работу, ты произвел на меня впечатление. Произошло разделение, но это всегда было согласовано, но переломный момент — это начало, ну, конец декабря 2012 года. По мере приближения этого периода, сроки для многих вещей, многих вещей подходили к концу. А потом богомол сказал, «Сейчас мы находимся на том этапе, когда ведем в эксплуатацию вторую фазу, которую они никогда ни с кем другим не обсуждали». И они перешли ко второй фазе. К тому времени группа рептилий была настолько поглощена всем происходящим, что у нее не было ресурсов сказать «нет» или попытаться сказать «нет». Так что, по сути, горам просто оставалось идти дальше и делать то, что они хотят. Многие исследователи говорят о сети рептилий. О, они так ее называют. Это аналогия с нашим сознанием? Мы вроде как выходим за пределы сети, как только начинаем сознательно работать. Или это так, или это физическая сеть, которая как бы останавливает души от выхода и воплощения, реинкарнации? Машина, которая создает эту сеть, является физической. Есть машина или набор машин, набор ускорителей, которые создают это энергетическое поле, и это довольно хорошее слово. Я называю это сеткой, но я могу использовать слово «сеть». Я думаю, что сеть, наверное, лучше, потому что, когда мы говорим о сетке, я знаю, что многие исследователи путают ее с собственной сеткой Земли. Но мы сейчас говорим об искусственной сетке, которая создается вокруг планеты очень-очень физическими машинами, но создает невидимое энергетическое поле, которое захватывает любую душу, покидающую планету, или почти любую душу, покидающую планету, а также предотвращает попадание любой души на планету, стирает память этой души. Память совершенно ясна, а затем эта душа помещается обратно в другое тело. Причина этого очень и очень проста. Давай возьмем великого человека Альберта Эйнштейна. Представь, что Альберт Эйнштейн жил до 90 лет, умирал, перевоплощался в другое тело и помнил каждый эксперимент, который он когда-либо проводил. Ты знаешь, что в течение трех жизней Альберта Эйнштейна мы бы отправились на Юпитер и обратно в автобусе. И поэтому, если у тебя возникнет ситуация, когда ты захочешь держать людей под контролем, ты не можешь позволить им вспомнить, что они сделали, потому что они опередят тебя. Потому что люди — фантастические существа, и они это сделают. Иногда это ломается, и я давал конференцию, на которой присматривал за детьми отца Джона Леннона, и когда мне было 5 лет, он сыграл для меня фортепианный концерт Бетховена без музыки. Как же 5-летний ребенок может быть гроссмейстером в шахматах или прекрасным художником, или играть на пианино? То, что там произошло, это то, что душа, которая вошла в этого ребенка, не была полностью стерта, и она помнила. И их называют, разве их не называют блудными детьми или замечательными детьми? Реальность, конечно, такова, что наука не хочет смотреть правде в глаза, а именно, душа, воплотившаяся в этом ребенке, восстанавливает свою память. Так что она не безошибочна. Есть люди, которым не полностью стирают память. В чем же тогда разница между душой и тем, что, конечно, чрезвычайно важно, но ДНК, которая кажется не менее важной, просто не менее важной? Верно, в новом свете было много путаницы, буквально из-за нитей ДНК. Люди ожидают, что физические нити ДНК вырастут внутри их тела. И они не понимают, что растут энергетические нити, а не физические нити. Это энергетические нити ДНК, и их не 12. На самом деле нам нужно 13. ДНК, все, что есть в ДНК, это память. Это память о расе, память об этом человеке. И это интересно, потому что вопрос, который мне задали из этой группы, которая беседовала со мной в Мальборо, был примерно таким же, как вы задавали мне. Вот в чем был их интерес. Значит, ДНК, если ее правильно подключить, может давать изображение. Она может создавать видеофильмы, потому что ДНК — это память. ДНК — это история этого индивидуума, но более того, инкапсулированная история этой расы. И только когда ты обретаешь это, ты обретаешь то, что потерял, и это то, чего люди не понимают, потому что человеческая раса действительно существует очень давно. И у нас есть дары, которые должны быть активированы ДНК. И как только эта ДНК будет активирована, у нас появится наша память, и мы будем знать, кто мы такие. И в этом весь смысл Вознесения. Я никогда не увлекался нью-эйджем Вознесения в полном смысле этого слова. Вознесение для меня — это возвращение людей к тому, чем они всегда были. И ты знаешь, тюремщики не хотят, чтобы заключенные становились больше их. И именно в этом суть этой игры. Не могут и рассказать о том, я знаю, что мы кратко коснулись этого, о способностях, которые рептилии используют для того, чтобы манипулировать или контролировать в присутствии. Это зависит от того, что это за человек. Это зависит от того, в чем заключается роль человека, в чем заключается его работа, каков пол человека и взаимодействует ли этот человек с ним каким-либо образом. Если ты должен понять, что большинство рептилий будут смотреть на людей как на низших из низших, когда имеешь дело с военными, у них есть первый протокол взаимодействия, по которому люди должны кланяться имени. После этого им не нужно этого делать, потому что они уже показали им свое подчинение. Если ты посмотришь на очень богатые родословные семьи, рептилоиды смотрят на них не как на равных, а как на помазанников. Помазанники обладают властью, так что им, как правило, не нужно кланяться. Например, если у группы Ротшильдов будет инопланетянин, у рептилий будет кресло во главе, где-нибудь будет красивое резное кресло, и именно там он будет сидеть. А затем семья сядет вокруг. Им не обязательно кланяться в этот момент, но будет церемониальный момент, когда они должны будут поклониться. Но ты действительно говоришь со мной об обычном Джоэле Джозефине в доме, и рептилия входит. Это очень редко. Это невероятно редко. Рептилии обычно не приходят в дом, чтобы тратить свое время на человека, они пошлют серого. Но там, где рептилия спускается, это потому, что этот индивид настолько важен, что требует взаимодействия на высоком уровне. Опять же, это зависит от конкретного человека. Кто для них этот человек? Кто этот человек для человечества? И у них есть, за неимением лучшего слова, машины времени, где они могут заранее предсказать, что будет делать каждый человек. И если они увидят, что человек представляет для них угрозу, они попытаются подойти, пообщаться с ним и направить его по другому пути. На планете есть много-много экстрасенсов, мужчин и женщин, которые, если их предоставить самим себе, принесут невероятную пользу. И поэтому система попытается нацелиться на разрушительного мужчину, чтобы он связался с женщиной или наоборот, и превратить жизнь этого человека в ад. Все и вся, чтобы заставить кого-то не думать о себе. Так что все это неотъемлемая часть того, что происходит. Что будет делать рептилия? Ну, рептилия войдет, и, как правило, она не будет сильно маскироваться, потому что если она пришла с кем-то встретиться, этот человек считается достаточно важным, чтобы он был там. И они будут маскироваться только для того, чтобы этот человек не психовал. Одна вещь, о которой я не знал, я очевидно знал, что эти межгалактические стены, если хотите, за неимением лучшего слова, возникают. Но я не знал, что между плеядианцами и рептилиями существуют особые отношения. Ты можешь рассказать мне об этом поподробнее? Теперь это ответвление плеядянцев. Я всегда публично говорил, что плеядянцы на самом деле невероятно воинственны. Они невероятно воинственны. Они единственный гуманоидный вид, который успешно дал отпор рептилиям. Другие человеческие виды, лиранцы или сирийцы, получили абсолютное поражение от рептилий. Но сначала это сделали плеядянцы, а затем действительно приняли войну и действительно поверили в самопожертвование. Так что в то время как лиранцы и сирийцы не любят жертвоприношений, плеядянцы действительно любят их. Значит, плеядянцы пожертвуют собой, если это уничтожит в 10 раз больше врагов. Дело в том, что плеядянцы — это человеческий вид. На самом деле они более высокие люди, чем земляне. К сожалению, земляне — это низшая ступень человечества, но это потому, что технически мы новая раса. Так что ты обнаружишь, что есть ответвление плеядянцев, которые действительно работают с рептилиями. Но в любой фракции есть группы, которые отколются либо по собственному выбору, либо по принуждению. Но подавляющее большинство плеядянцев абсолютно презирают и ненавидят рептилий и находятся с ними в постоянной войне. И мы говорим о разрозненной группе плеядянцев, которые были изгнаны собственным правительством, а затем ушли и присоединились к кому-то другому. Так что на самом деле так оно и есть. Так что да, есть плеядянцы, работающие с рептилиями, но их не так много. Это очень полезно для них, потому что они выглядят гуманоидами. Так что, если ты хотел быть похожим на северянина, просто ответь на вопрос, если ты собираешься взаимодействовать, в чем выгода? Потому что они выглядят как люди. И ты можешь завоевать доверие определенных людей, если будешь выглядеть как человек. Абсолютно. А что это за война? Что это такое, просто старая школа или территория? Это то, о чем мы говорим. Итак, человеческий исход. Это буквально вопрос того, выживут ли люди, будут ли они развиваться, и будут ли такими, какими мы всегда должны были быть, и суждено ли нам остаться такими, какие мы есть сейчас. Технология изменится. Твой мобильный телефон станет меньше. Твой счет за мобильный телефон станет больше, но твой мобильный телефон станет меньше. Но люди по-прежнему остаются заключенными. И мы обманываем себя, думая, что перешли от лошади к автомобилю и всему остальному, но на самом деле мы все еще в ловушке. Итак, вся эта битва, которая велась над землей, на земле и под землей, и энергетически через умы людей, буквально для того, чтобы разрушить порабощение, потому что люди порабощены. Но система существует так долго и настолько умна, что подавляющее большинство людей не понимают, кто они такие, и как их заманивают в ловушку, как их обманывают и как им лгут. Хотя сейчас они немного просыпаются, вот почему альтернативные СМИ так успешны. Еще одна сторона. Сейчас состоялось два совещания, два ван, и на одном из них председательствовал Обама, а на другом нет. Где они серьезно рассматривали вопрос о запрете всех СМИ, кроме одобренных СМИ? И это был серьезный момент. И то, что им сказали, технический отчет заключался в том, что Соединенные Штаты Америки могут предотвратить любое поступление интернет-сообщений. Так что они фактически могут отключить любую альтернативную новостную кампанию или организацию в любой другой стране, чтобы дозвониться до них. Они могли бы на внутреннем рынке полностью все отключить. Проблема заключалась в обратной реакции. И в двух случаях, когда они встречались, и один раз, когда у Обамы была встреча, они не пошли по этому пути из-за обратной реакции. И на данный момент они поровну разделены между тем, чтобы позволить системе продолжать работать. Или же они просто выдернут вилку из розетки и вообще не выпустят никаких альтернативных носителей. И это очень реальная дискуссия, которая происходит в Америке в данный момент.